Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и, как всегда, на своем месте программа «Умовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, приветствую.
Добрый день, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас слушает и кто нас смотрит. Действительно, опять понедельник, опять 8 часов, 6 по Лондону. Опять мы здесь. Жарко, очень влажно сегодня. Лето продолжается, приходится в майке выступать. Я надеюсь, что ничего страшного. Жарко – это хорошо. Это значит, что меньше топить, значит, меньше газа и меньше нефти надо тратить. При нынешних ценах на нефть это чувствительно. Мы, собственно, сегодня про нефть и хотели поговорить, да, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем. Да, вот, наверное, если мы начнем с начала, да, Женя, если можно показать самый-самый первый график, да, это вот цена нефти за последнее время. Да, и, в общем, на графике нарисовано более-менее все, что можно про нефть рассказать, и все, что очень длинно говорят разные комментаторы. Но поскольку я сегодня тоже комментатор, я тоже буду длинно говорить, но сперва сделаю некое резюме. В конечном итоге вот точка 87,297 цена WTI была, когда этот график я строил. А строил я его, честно говоря, чуть больше недели назад, в предыдущей передаче не успел. Поэтому пришлось добавить точечку текущей цены на нефть. Она где-то $93 за баррель сейчас. Причем, вот как, так сказать, в свое время, 10 дней назад, все начали ожидать, что нефть пойдет в рост и пробьет 100 и выйдет дальше. Также точно она вот эти 10 дней назад застопорилась и на 90 плюс сейчас идет в боковом коридоре. Им похоже, что она на сегодняшний день более-менее отработала все факторы, которые на ее цену влияли. Понятно, что пройдет некоторое время, будут следующие факторы, будут следующие изменения. Но вот как она отработала, хорошо должно быть видно на этом графике. Вот смотрите, да, значит, если мы с вами двигаемся от 2019 года дальше к 2023 и к середине 2023 года, да, вот начало 2020 года, вот провал стоимости нефти в связи с пандемией, провал, как видите, с 60 до 20, да, ну и все помнят, наверное, тогда были казусы даже в Америке по отрицательной цене на нефть. Это не была реальная цена, да, это были некие казусы торговые. Вот, значит, дальше потом некоторое восстановление до начала вакцинирования, потом сначала вакцинирование, восстановление обратно до уровня где-то в районе 60, потом восстановление идет дальше, нефть идет дальше. Почему? Потому что денег много в экономике, потому что инфляция начинается, и, естественно, цена нефти растет. Вот на начале 2022 года, видите, стрелочка, да, это начало военных действий на территории Украины, резкий спайк вверх на страхах. На этих страхах цена поднимается выше 100, там она к 110 подбирается, и ОПЕК плюс решает увеличить добычу, чтобы снизить ажиотаж. На 648 тысяч баррелей добыча увеличивается, это резко сбрасывает цену вниз, и она двигается вниз обратно к тем же самым 60 там, плюс долларам за баррель. В конце 2022 года вводится потолок для цены российской нефти. Потолок, как сейчас оказывается, который толком никогда не работал и сейчас не работает, но тем не менее этот потолок как бы стабилизирует цену на одном уровне, не дает ей провалиться ниже, потому что есть ожидание, что по более низкой цене будет меньше поставок, да и разрыв Европы отношений по поставке нефти с Россией, почти полный разрыв, естественно, приводит к удорожанию логистических расходов и в целом удорожанию нефти для конечного потребителя. Вся нефть плавно начинает к этому адаптироваться. Дальше в конце весны, в начале лета ОПЕК объявляет, что ему не нравится такая низкая цена, минус миллион баррелей в сутки они будут добывать. ОПЕК плюс, да, Россия и Саудовская Аравия в первую очередь. И цена на нефть, чуть-чуть подумав, устремляется обратно вверх к более высокому уровню. И когда это сокращение подтверждено на постоянной основе, вот, так сказать, там месяц назад, да, цена делает еще один шаг вверх, еще на 10-15 долларов вверх, и сейчас, похоже, будет закрепляться на уровне, где она была вот в момент, когда начались военные действия. Да? Опять же, когда я говорю, похоже, будет закрепляться на уровне, это не значит, что я, как, скажем, экономист, инвестор, специалист по рынкам, предсказываю ее позицию. Предсказывать уровень нефти – это вообще занятие достаточно неблагодарное, я не видел ни одного успешного фонда, который бы торговал на прогнозах по нефтяным ценам. Я, по-моему, рассказывал когда-то уже даже в этой передаче, что еще в Москве, еще задолго до ковида, мы сидели с одним из главных специалистов Лукойла по, собственно, по рынку нефтяному и обсуждали, что происходит с ценой на нефть. Как раз тогда было резкое движение цены на нефть. И он мне сказал, что, слушай, ну что мы обсуждаем? Ну мы по Лукойлу, мы понятия не имеем, почему цена на нефть так изменилась. Ну невозможно что-то на эту тему вообще сказать. Да, мы там занимаемся всю жизнь оценкой стоимости нефти. Вот. И это может быть самое справедливое, что можно сказать о этом коммодите. Нефть очень чувствительна к малейшим изменениям очень многих факторов на рынке. И прежде всего, конечно, она чувствительна к балансу спроса и предложения. А баланс спроса и предложения определяется, ну, со стороны предложения определяется решениями о том, сколько добывать, а также забастовками, а также авариями, а также транспортными издержками и так далее. А со стороны спроса определяется очень многими быстро меняющимися факторами, в том числе, например, моментально меняющимся решением об изменении резервов. Американцы начинают продавать резервы, меняется стоимость, да, например. В том числе погода. Вот я говорю сейчас, в Лондоне тепло, да, я не зря с этого начал сегодня разговор. Значит, этот фактор, который будет влиять на стоимость нефти тут же. Вот. Как видите, здесь самые, так сказать, самые большие факторы, которые влияют на этой картинке, это увеличение добычи и уменьшение добычи. Увеличили добычу, упала цена, уменьшили добычу, цена стала опять расти. И никуда этого не денешься. Да? Погода погода, резервы резервами, но погода из года в год как-то плюс-минус повторяется. Решение про резервы на то одно, то другое. Забастовки приходят и уходят, а изменение добычи – это вещь, которую можно держать достаточно прочно. И что мы увидели впервые, наверное, в последние годы с 70-х годов прошлого века, это то, что большой картель, то есть ОПЕК+, в состоянии принимать решения об управлении объемами добычи. Эти решения еще там 5 лет назад они не могли принять. Да, 5 лет назад цена на нефть зависела на самом деле от того, что делают Штаты, потому что там просто увеличивалась добыча, а ОПЕК не мог этому противостоять. А сейчас ситуация другая. Плюс, конечно, идет восстановление. Да, наверное, уже хватит этого графика, и можно показать второй, да, который у нас есть. Это, собственно, производство нефти за последние годы. И там хорошо видно, что производство нефти растет после ковида, но еще пока не добралось до своих доковидных уровней, а спрос в 2023 году уже вырос на 2,2 миллиона баррелей в день. Спрос растет и за счет того, что выходит из ковидной рецессии Китай. Ну, про Китай нельзя сказать рецессия, да, мы сегодня, если успеем про Китай поговорим, я расскажу, что такое китайская рецессия, что такое китайский рост, но, по крайней мере, из, так сказать, слабого роста Китай выходит более сильный, и объем нефти, который он начинает потреблять, диспропорционально растет, плюс уже есть эффект от переноса производств, и Америка, в Америке растет потребление нефти, локально растет, да, тренд американский на снижение потребления нефти, мы об этом тоже сейчас поговорим. Ну, вот, Юго-Восточная Азия быстро достаточно растет в потреблении и так далее. В общем, 2,2 миллиона баррелей в день, а предложение выросло за год всего на 1 миллион. Рост идет вне ОПЕК, внутри ОПЕК сокращение. Ну и цена, естественно, ОПЕК компенсирует ситуацию. В самом выигрыше, естественно, странам вне ОПЕК. Да, они получают намного больше денег, потому что они и больше продают, и выше цена. Да, ОПЕКовские страны не в проигрыше, потому что цена компенсирует падение добычи, но не они главные бенефициары этого процесса. И в этом смысле страны вне ОПЕК, включая Соединенные Штаты Америки, не будут слишком конфликтовать с ОПЕКом. Да, нет в этом смысла. Сейчас чуть позже я даже расскажу про американцев по цифрам, так как это выглядит для них. Вот. Так или иначе, в четвертом квартале, в который мы с вами вступаем через несколько дней, ожидается дефицит нефти в объеме где-то 3,2-3,3 миллиона баррелей в день. Это значит, что будут использоваться резервы. Похожая ситуация складывалась в четвертом квартале 2021 года, и там вот как раз был спайк, уверенно росла нефть в цене до примерно тех уровней, до которых она доросла сейчас. Так что если не считать просто годовую инфляцию, которая составляет, ну, в целом по миру где-то 4%, может быть, 5, то мы сейчас должны находиться примерно на тех же уровнях стабильно цены на нефть. А если вы посмотрите на графики внимательно, вот на предыдущий график, да, который был, вернетесь в записи, если будете просматривать, вы увидите, что где-то на 5% сейчас нефть дороже, чем в конце 2021 года, и что, в общем, замыкает картинку. Да, все очень в этом смысле логично и точно. Вот. Но если разбираться дальше по компонентам, да, то картинка становится более понятной еще, и даже начинает быть понятно, что будет дальше. Вот следующий график, который Женя может нам показать, это производство нефти по регионам. И про этот график можно немножко тоже поговорить. Ну, здесь этот график в таких в энергетических единицах, не обращайте на это внимания, это, в общем, нам не важно. Нам важно просто понимать соотношение ситуации. Естественно, Ближний Восток производит сильно больше всего. Кстати, обратите внимание, как идет кривая в 70-х годах, да, как огромный рост был производства нефти, потом резкое падение там, производства нефти в начале 80-х из-за изменения стоимости нефти, потом, значит, рост опять продолжается, и на один и тот же уровень они вышли примерно за 12 лет. Вот 2-2, так сказать, 2 максимума, а потом рост, естественно, продолжился дальше. Вот. Самый большой поставщик нефти и один из самых маленьких потребителей нефти – Ближний Восток, хотя там нефть используют очень неэффективно. Следующий производитель – Северная Америка, Штаты и Канада. Рост очень быстрый, начиная с начала сланцевого бума. До этого производство, в общем, стагнировало. Стагнировало СНГ.
Андреевич подвисает. Подвисали вы чуть-чуть, пропали на моменте, где сказали, что стагнировало.
Да, ну, значит, не очень долго подвисало. Угу. Вот, но вроде я слышу все. Я еще раз повторю, значит, до середины 2000-х годов производство нефти в Америке стагнировало и находилось примерно на уровне Европы и тогда СССР, потом, значит, CIS все вместе. Да, они остались на том же уровне, потому что здесь, естественно, никакая сланцевая нефть не развивалась, добыча. Вот, Америка двигается вперед и будет двигаться вперед, может быть, не очень быстро сейчас. Не очень быстро. Мы когда-то говорили на эту тему, если кто-то внимательно смотрит наши передачи, мы обсуждали, почему. Да, потому что произошло укрупнение в сланцевой индустрии. Создались большие компании, которые тоже умеют играть ценой, выгодно высокая цена. И они не будут так быстро наращивать добычу каждый раз, когда цена на нефть растет. Вот. Европа вышла на плато, расти ей особо неоткуда, да? Лишних запасов нет, лишняя разведка очень дорогая, и это будет дорогая нефть, если увеличиваться. В СНГ не только нет особо лишних запасов, в СНГ нет и ресурсов на разработку, разведку и достаточно низкой КПД добычи. И в этом смысле Россия как раз первый бенефициар от высокой цены, потому что в России так или иначе добыча будет сокращаться. Поэтому для России очень важно всячески способствовать сохранению высокой цены на нефть. Вот. Центральная Южная Америка, Африка, Азия добывают сильно меньше тоже, как видите. И там тоже тренд не очень хороший, последние годы особенно. В Южной Америке, я думаю, понятно почему, потому что крупнейший игрок этого рынка, Венесуэла, под режимом Чавеса Мадуро теряет свою способность добывать нефть постепенно. Добывается меньше и меньше. Венесуэлу мы с вами обсуждали точно, поэтому вы должны помнить, что там происходит. В Африке режимы нестабильные, и кто там крупнейший производитель? Ангола, Нигерия, да? Вот, соответственно, и там есть проблемы с режимами. Вот. Азия-Пасифик, там не очень много вообще возможностей для добычи нефти изначально, так или иначе. О чем мы говорим, да, собственно? Вот вся эта картинка, да, для, скажем, если мы посмотрим из Кремля на, так сказать, одну минуту на все это, о чем это говорит? Это говорит о том, что России жизненно важно сохранять неэффективные режимы в странах типа Венесуэлы и сохранять нестабильность в Африке. Ну и все, что Кремль делает в последние, там, скажем, 10 лет в этом смысле, это поддерживать неэффективные, нестабильные режимы и поддерживать нестабильность, где только можно, в всех регионах, где возможно. Как мы легко можем увидеть из этой одной картинки, это делается не потому, что в Кремле сидят такие злые люди, а потому, что это обеспечивает высокую цену на нефть оверсайкл, что является, в общем, и мы будем говорить с вами о России через 2-3 недели, что является, в общем, единственным драйвером поддержания экономической активности в России уже давно. Вот. Соответственно, Ливия и Нигерия – это 5,1% мировых запасов. Да, вы знаете, что происходит в Ливии, что происходит в Нигерии. Венесуэла – 18% мировых запасов. Да, и мы с вами говорили про Венесуэлу. Израиль – это почти 10%, там 9,50 с чем-то мировых запасов. Иран, да, и в Иране против Ирана санкции. Иран – большой друг теперь России, Россия всячески будет поддерживать его положение. Саудовская Аравия, что очень должно быть выгодно сейчас России, активно начала конфликтовать со Штатами по поводу объемов производства и сокращает объемы, несмотря на прямые просьбы Соединенных Штатов Америки, и так далее. Да? Значит, казалось бы, можно говорить о том, что Соединенные Штаты Америки должны активно этому процессу противостоять, что вот, наконец, мы нашли с вами точку экономической войны между Россией и Соединенными Штатами Америки. И наверняка, если бы Максимилиан Хесс, автор книги «Economic Wars», это бы заметил, он наверняка посвятил бы этому отдельную главу. Но в реальности это не так. В реальности на стороне Соединенных Штатов Америки есть добыча в Канаде, помимо собственной добычи. Да, это 10% мировых резервов. Ирак, который сейчас контролируется в общем западными странами, 8,7, Кувейт 6,1. Это все достаточно большие резервы, включая американские. Америка, и мы чуть-чуть позже об этом поговорим, страна, которая вполне обеспечивает себя нефтью из дружественных источников. Рост цены на нефть на Америку влияет негативно, но не очень сильно. И поэтому, в общем, у Америки есть другие проблемы. Она не будет сейчас заниматься этим, а даже в некоторых регионах она сама невольно создает нестабильность типа Ливии и спокойно на это смотрит. Вот интересно еще один график, просто на секунду, чтобы посмотреть, как выглядит производство нефти на Ближнем Востоке и в Америке. Да, как вели себя исторически, да, там 65-го года эти производства. Ну, собственно, мы об этом все сказали. Да, здесь важно понимать только, что Ближний Восток – это ведущий экспортер, который мало потребляет, а Штаты – это главный мировой потребитель нефти, который производит много, но потребляет больше, чем производит. И Ближний Восток в этом смысле, конечно, все равно продолжает играть ключевую роль, потому что Ближний Восток может сокращать свою добычу и все равно оставаться прибыльным. И бюджеты стран Ближнего Востока будут сходиться. И в этом смысле Штатам придется достаточно долго с Ближним Востоком считаться. Как долго, мы поговорим тоже чуть позже. Вот. С точки зрения потребления картинка совершенно другая. Следующий график, Жень, можно показать, да, нам? Вот. Это потребление в трех крупных регионах. Соединенные Штаты Америки, Китай и Индия. Да, потребление в Китае растет диспропорционально росту китайского ВВП. Это в том числе говорит о двух вещах. Да, это говорит о том, что рост ВВП идет очень неэффективными средствами, а Китай, опять же, поговорим, это наша следующая тема. И то, что в процесс потребления энергии в Китае включаются все больше и больше людей. Мы чуть-чуть дальше поговорим про потребление энергии и нефти на человека, вы там это увидите. Очень интересно, что происходит в Штатах, посмотрите. Да? В Штатах, начиная с 2000 года, идет, вообще говоря, падение потребления электроэнергии, падение энергии, получаемой из углеводорода, да? Fossil fuel consumption. Маленький кусочек, если внимательно приглядеться, последних годов идет послековидный рост, об этом мы только что говорили, да? А длинный тренд – это все-таки падение. За 20 лет потребление сократилось на 15%, Китай за это же время увеличил на треть свое потребление. И вот еще один график, да, давайте сменим его. Это примерно то же самое, да, Китай и Америка с 95 года. Да, здесь весь получше видно, так как, достигнув предела, Америка идет вниз, а Китай продолжает, в общем, прямо теми же темпами идти вверх. Вот. Но и то, и другое, конечно, связано с ростом энергоэффективности. Если вы посчитаете, сколько там с 1995 года, например, вырос ВВП и у Китая, и у США, да, это будут цифры значительно большие, чем вот этот прирост. И несмотря на то, что Китай наращивает свой ВВП энергонеэффективными методами, иначе бы у него была картинка ближе к Соединенным Штатам Америки, все равно общая энергоэффективность мира очень сильно растет. То есть в этом смысле полезно понимать, что, ну, скажем, 30 лет назад тот мировой ВВП, который сейчас есть, был бы в принципе невозможен. Никаких запасов нефти мировых не хватило бы для того, чтобы его производить. То есть основа того, что мы сейчас видим с точки зрения нашего ВВП, это, конечно, резкий рост энергоэффективности во всем мире. Но, кстати, если говорить об энергоэффективности, вот эти две страны – это далеко не самые интересные и самые лучшие примеры. Если двинуться на следующий график, это Германия, Соединенное Королевство, Великобритания и Франция, да, с 1973 года, то здесь вы увидите, как меняется потребление нефти, да, это абсолютно другая картинка. Германия сократила на 30% потребление нефти за это время, а Франция и Британия на 40%. При этом, естественно, ВВП за это время вырос в разы, да, здесь ситуация абсолютно по-другому выглядит. Понятно, что кто-то может сказать, что это связано с некоторой деиндустриализацией этих стран. Да, действительно, деиндустриализация идет, но идет она не так быстро. И, конечно, она не может отвечать за 40-30% сокращение использования нефти при многократном росте ВВП. Основные факторы здесь, конечно, энергоэффективность. Причем энергоэффективность всего. Я, как житель Лондона, могу сказать, что здесь очень активный вопрос энергоэффективности даже домов стоит, и дома стали намного энергоэффективнее современные, чем старые. И, конечно, новые источники энергии. Новые источники энергии используются очень активно. Вот. В итоге, если говорить про такую как бы конструкцию цикла нефтепотребления, то в Северной Америке и Европе нефтепотребление постепенно замыкается само на себя. То есть Америка, и опять же, чуть-чуть потом про цифры поговорим, Америка уже очень мало закупает нефть за рубежом, не в дружественных странах соседях, скажем так, а скоро и, так сказать, ей будет хватать своей канадской нефти. Европа так быстро снижает свое потребление, если через там, следующие 15 лет это будет еще, там, скажем, процентов на 15 сокращение, то и на 20, то Европа тоже, в общем, почти будет в этом смысле нейтральна. Она сможет использовать только нефть, которую она производит сама. При этом Азия остается крайне зависимой от импорта нефти, и там прирост добычи очень большой. Да, вот если следующий график Женя покажет, там как раз хорошо видно, как это происходит по регионам график потребления. Вот. А экспортерами, нетто-экспортерами, так или иначе, пока остаются Ближний Восток и, ну, скажем, СИАС, да, СНГ. Вот. Причем, если посмотреть потребление в СНГ, то оно там тоже растет, в том числе потому, что очень энергонеэффективные экономики у России и у стран СНГ. И в этом смысле, если мы посмотрим на 15-20 лет вперед, то мы, наверное, да, здесь можно говорить только «наверное», естественно, увидим мир, в котором развитые страны практически самодостаточны с точки зрения производства и потребления нефти и нефтепродуктов, а промышленная Азия зависима от Ближнего Востока в основном и, возможно, немножко потребляет нефти из СНГ, но при этом, если экономика СНГ как-то будет развиваться в эти 15 лет, то они тоже могут выйти практически на цикл полного потребления того, что они производят. Тут очень сложно загадывать, как вы понимаете, на 15-20 лет вперед, но, по крайней мере, пока складывается такая картинка. И если эта картинка действительно будет такой, то мировой геополитический и геоэкономический расклад очень сильно изменится, потому что зависимость Европы и Америки, и вообще развитых стран от ближневосточных производителей нефти резко сократится. А значит, резко сократится требовательность развитых стран к условиям взаимоотношений торговых с Ближним Востоком. И это играет, естественно, в пользу развитых стран достаточно серьезно. Их экономика будет значительно эффективнее в этой ситуации. Это минус для стран Ближнего Востока, потому что они фактически будут получать монопольного покупателя, Китай и страны Юго-Восточной Азии. Вот. Китай и страны Юго-Восточной Азии, скорее всего, будут платить дороже за нефть, потому что это будет квазимонопольный рынок с одним поставщиком. И в общем, здесь можно фантазировать, конечно, очень много, да? Но картинка будет сильно отличаться от того, что сейчас, и, похоже, она будет отличаться в пользу развитых стран. Это один из немногих примеров того, когда на горизонте в 20 лет вырисовывается позитивная картинка для развитых стран при существующих трендах. Вот. При этом, если вы посмотрите на следующий график, это потребление нефти на человека в разных регионах, да, то эта ситуация будет выглядеть еще более тяжелой, потому что в Азии, в Южной Америке и в Африке потребление нефти на человека значительно ниже, чем в Европе и Северной Америке. Поэтому если будет идти естественный процесс аджастмента, адаптации, да, и население в Азии, в Южной Америке, в Африке будет стремиться к потреблению, которое соответствует уровню потребления развитых стран хоть как-то, да, а развитые страны в этот момент сокращают свое потребление, да, то перекос будет еще сильнее. То есть мы сейчас просто продолжаем наш линейный тренд по регионам, а если мы еще добавим сюда акселерацию потребления в Азии, Африке и Южной Америке, то ситуация будет еще более жесткой. И здесь можно, загадывая вперед, прогнозировать даже кризисы в Азии и, возможно, в Южной Америке. Но Венесуэла должна, может быть, начать добывать больше, да, при этом для того, чтобы компенсировать локальный спрос. Но в Азии точно, скорее всего, на горизонте 15-20 лет вопрос топливной безопасности будет стоять очень жестко. И в частности, я думаю, поэтому, понимая это, китайское руководство пытается изо всех сил приблизить к себе российское руководство и Россию, и завязать Россию как можно сильнее для того, чтобы обеспечить себе дополнительный рынок нефтяных и газовых ресурсов. Вот. Ну и можно посмотреть немножко графиков дальше. Да, это потребление в разных странах. Да, и здесь, собственно, следующий график интересен только одним, что Саудовская Аравия – это классический пример страны Ближнего Востока, производящей нефть, потребляет нефть на человека сама по себе почти в два раза больше, чем даже Соединенные Штаты Америки, и почти в три раза больше, чем, скажем, Тайвань, да, ну и в пять раз больше, чем Россия или Великобритания. Это происходит просто потому, что нефть дешева, потому что есть возможности, потому что в Саудовской Аравии не думают об энергоэффективности. И, конечно, в ситуации, когда, например, нефть станет стоить дешевле в какой-то момент, не будем загадывать, когда это будет, мы не знаем. При такой энергонеэффективности Саудовская Аравия может чувствовать себя просто плохо и быстро. И эта ситуация когда-нибудь наступит, нефть очень волатильна. Мы знаем, что нефть меняется в цене очень сильно. Кстати, если говорить про Россию, посмотрите, да, здесь есть с чем сравнить. В России потребление нефти на человека неуклонно растет. 25% за 15 лет рост. Это очень много. Это не связано с индустриализацией страны. Мы знаем, что Россия деиндустриализована. И здесь собственного емкого производства, использующего много топлива, нет. Да? То есть этот рост просто связан с неэффективностью, это рост связан с тем, что можем себе позволить, с тем, что можно больше тратить и так далее. И сейчас, но здесь на этом графике плохо видно, сейчас хочу посмотреть, есть ли у меня другой график, нет, к сожалению, у меня с Британией сравнения нет, но постарайтесь посмотреть внимательно, да, здесь видно, что на самом деле в 18-19 годах потребление нефти на человека в Британии и в России было одинаковым, да, а сейчас это потребление различается примерно на 20%. Россия потребляет больше. Британия идет вниз, все время Россия, все время идет вверх. При этом Британия страна более индустриальная, несмотря на всю свою деиндустриализацию. Британия страна, в которой более дорогая жизнь в целом, и паритет покупательной способности ниже, да, то есть как бы деньги стоят дороже, и за счет этого и затраты больше, да, и так далее. И, казалось бы, должно быть по-другому, и в Штатах по-другому, как мы видим. Да, но вот Британия умудряется быть в этом смысле эффективной и все более и более эффективной, как и Франция, и Германия, и даже как Штаты, правда, с другого уровня. И это в перспективе достаточно опасный процесс для России, потому что, как бы с одной стороны, когда нефть дорогая, то Россия это хорошо, потому что большой экспорт. А с другой стороны, если у нас очень высокое потребление нефти на человека для производства собственного ВВП, то это становится большой нагрузкой на ВВП. Это дорого просто для ВВП. И это будет добавлять депрессивности экономики. И когда мы с вами будем говорить про Россию, мы будем говорить, что не только, там, скажем, административные барьеры, риски, коррупция, географическое положение, санкции и так далее, да, но и очень высокая энергонеэффективность, которая, как это ни парадоксально, продолжает расти в России с каждым годом, будет оказывать замедляющее воздействие на российскую экономику. Вот. Ну, вот график, не знаю, захочет ли Женя показывать просто, где изображено потребление нефти в России, чтобы было просто видно, как эта линия растет. Вот. Отдельно у меня есть график по Китаю и по Индии. Действительно, энергопотребление в Китае намного выше. И если Индия будет индустриализовываться и развиваться, то Индии придется двигаться в ту же сторону. Она, собственно, двигается, да, где-то с запозданием на примерно 20 лет. Она и в экономике двигается с запозданием на 20 лет примерно к Китаю, и в энергопотреблении. И можете себе представить, да, что это значит, что в следующие, скажем, 20 лет в Индии энергопотребление на человека взлетит в 2,5 раза. Индия – это самая населенная страна мира. Индия – это 1,6 миллиарда человек. Представляете, что будет со спросом на нефть в этой ситуации. И развитые страны все это время будут замыкаться на своем цикле и обеспечивать себя этим товаром. Да? А вот перед Индией, перед Китаем станет проблема конкуренции за этот ресурс, поставляемый с Ближнего Востока. Я не думаю, что это будет милый процесс, да, этой конкуренции. Вот. При этом, если опять же посмотреть на эти цифры, да, рост в Китае в 6 раз с 90-го года, да, в Индии в 2 раза, подсказывает, какая часть примерно связана в этом смысле с промышленностью. Да, то есть фактически, поскольку в Индии за это время промышленность развивалась не очень сильно, то, наверное, где-то рост потребления просто домохозяйств в 1,5 раза примерно. Да, это очень примерная цифра. Здесь, к сожалению, никаких более точных цифр никогда вы не узнаете. Вот. И это говорит о, так сказать, перспективах просто для всех 4 миллиардов большого региона, включая Африку. Да, если у них при движении вслед за Индией будет где-то 1,5-кратный рост потребления, это тоже огромная цифра. Вот. При этом все равно все это потребление еще в 6 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Но когда я говорю, что в 6 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, сразу, наверное, надо задавать вопрос, почему Штаты потребляют так много нефти? Что там такое? Вот достаточно хорошо говорящий об этом график, наверное, можно сейчас тоже показать. Это столбчатая диаграмма из статисты. Она показывает, сколько нефти идет куда в Штаты. Во-первых, очень большая доля идет в индустрию. Если мы построим такой же график по Британии, например, то там в индустрии будет около 9% потребления. В Штатах это 25% нефти. При том, что в Штатах транспорт потребляет очень много, да, а в Великобритании потребление нефти на человека в транспорте всего 39% от американского, то можно себе представить, какова мощность американской индустрии. Да, мы с вами много можем говорить о том, что Америка живет за счет всемирного доллара, за счет большого кредита, Америка живет за счет того, что она продает R&D и другие товары высокой добавленной стоимости, за счет своего образования, за счет науки. Но, как видите, вот на таком простом упражнении, анализе того, сколько Америка потребляет нефти, видно, что Америка все-таки еще очень тяжело индустриальная страна. То есть она вполне себе соперничает с Китаем по тому, сколько она тратит нефти на промышленность. Она, на самом деле, по промышленному производству вполне соперничает с Китаем. Мы чуть позже посмотрим на реальные цифры, что там происходит. Вот. И будет продолжать соперничать, и будет увеличивать свою производственную базу все равно, поскольку сейчас деглобализация так или иначе идет после ковида, никуда не денется. Вот. И, как мы уже много раз говорили, Америка достаточно самодостаточная страна. Там все-таки сколько? 14%, да, баланс внешней торговли. Оборот внешней торговли. Соответственно, в этом смысле положение Америки, конечно, очень надежно, ей можно себе позволить столько нефти тратить. Да, собственно, почему в Штатах настолько больше тратится нефти на человека в транспорте? Дело здесь не в электромобилях вообще. Хотя британцы очень гордятся тем, что они очень быстро наращивают долю электромобилей. У них их 1 350 000 штук из всего 42 миллионов машин в Британии. В Штатах машин 290 миллионов. Чуть больше на человека, чем в Британии. Если сравнивать с пропорциями Британии, то в Штатах лишних примерно 50 миллионов машин. Из этих машин 1,7 миллиона электрических. То есть, ну, это, конечно, меньше процентная доля, но не принципиально. Да, и там электрических машин мало все еще по сравнению с бензиновыми, и они погоды не делают. И само по себе количество машин тоже, в общем, не является определяющим фактором. Потому что в Америке как бы на 50 миллионов лишних машин больше, да, которые, ну, если бы пропорция количества машин на человека была одинаковой, то в Америке было бы на 50 миллионов машин меньше. Но при этом в Америке есть и странное американское свойство. Четверть семей американских имеют больше трех машин. То есть простой машин, очевидно, велик. Да? Когда у вас семья, папа, мама и дети, да, и у них три машины, одна машина явно простаивает достаточно долгое время. Даже если папа и мама есть. Вот. И вся интрига на самом деле, да, объясняется достаточно просто. Просто американцы действительно ездят больше. Средний американец проезжает в год на автомобиле 13 тысяч километров против 8 тысяч у англичан. Это частично объясняется тем, что Америка, ну, менее популярная страна, как же это по-русски сказать, с меньшей плотностью населения. Вот. Less populated country по-английски. И между центрами американскими больше пространства, американцы предпочитают ездить на машинах. Вот. А у англичане на самом деле очень удобно устроились вообще в жизни. Англичане любят в этом смысле удобства. Средний англичанин доезжает до работы за 28 минут. В Москве такое, по-моему, не снилось людям вообще. Вот. И плюс машины в Великобритании намного более экономичны. У нас есть график, который Женя тоже сейчас может показать, расходов топлива американских машин в зависимости от модельного года. Здесь, правда, график инвертированный, здесь сколько миль можно проехать на одном галлоне топлива. И, конечно, после плато до 2005 года дальше американцы взялись за ум и начали свои машины делать лучше. И, конечно, на графике видно, что машины становятся экономичными. Но вот посмотрите, легковые машины проезжают 30 миль на одном галлоне. Это 50 километров примерно на 3,8 литра. Да, это, в общем, 7 с лишним литров, да, на 100 километров. Это немало. В Европе эта цифра меньше сейчас. Я, к сожалению, не знаю, какая она в России, но в Европе эта цифра сильно меньше. Может быть, на 20%. Вот. Если вы посмотрите на следующий график, это тоже интересный график, он сами американцы считают, его транспортная комиссия, то 75% американских поездок американцы совершают в одиночку. Только 9% они совершают с кем-то вместе. И всего 5% обслуживают публичный транспорт. Американцы очень автомобильная страна. Ну, 1% ездит на мотоцикл. Да какая Америка без мотоцикла? Вот. И это все накладывает, конечно, очень большой отпечаток на то, как американцы потребляют нефть. Можно посмотреть там следующий график, он тоже такого справочного характера, да, в зависимости от типа транспортировки, сколько потребляется энергии разными видами транспорта. Вот. И машина, в общем, достаточно много потребляет энергии, только грузовик и автобус потребляют больше. Вот, а машин используется очень много. И еще одна тенденция важная, которую можно быстро сказать в Америке, это то, что огромную долю американского рынка заняли так называемые SUVs. Да, это, ну, то, что мы называем в России джипами. Да, произошло это, кстати говоря, после 2000 года. Вот светло-зеленый цвет, да, показываем график, да, сейчас, Жень? Вот. И, конечно, они тратят больше бензина, чем обычные машины, чем седан. Вот. Вообще с 1990 года вес автомобиля в Штатах вырос на 22%, средняя мощность двигателя на 82%, А акселерация, то есть скорость набора, скорости там, до 100 км в час, выросла на 32%. И все это, естественно, не прошло даром для, для потребления бензина. Вот. 70% автомобилей в Штатах ездят в пределах городов, что тоже понятно. В Штатах люди ездят в городах на машинах. И я сейчас скажу очень утешительную вещь для москвичей. Каждый год в пробках американцы теряют почти 9 миллиардов часов. 9 миллиардов часов. Это дополнительно 13 миллиардов литров бензина. Если бы пробок не было, они бы не сжигались. Это тоже, естественно, откладывает свой отпечаток. Вот. Как будет меняться ситуация? Опять же, в Европе ситуация будет меняться быстрее, чем в Штатах. В Европе сейчас продается примерно каждая третья машина электрическая, а электричество добывается в основном не из нефти. В Штатах только каждая пятая машина продается электрической сегодня. Плюс американцы дольше эксплуатируют в среднем свои машины, то есть дольше будут оставаться старые машины в эксплуатации. Плюс, конечно, в Америке доля добычи электроэнергии из нефти выше, чем в Европе. Очевидно, да, если просто впрямую думать о том, как американцы могли бы экономить потребление нефти, то цена на нефть могла бы быть сильно ниже, да, потому что где-то 10-15% от своего потребления нефти, то есть примерно 2-3 миллиона баррелей в сутки американцы могли бы экономить. И, казалось бы, у американцев есть причины это делать. В частности, сейчас для того, чтобы удержать цены, американцы за последний год истратили примерно 200 миллионов баррелей своих хранилищ. Сейчас в хранилищах всего лишь 370 миллионов баррелей, при емкости хранилищ 700. И при том, что в 2020 году перед ковидом было 630 миллионов в этих хранилищах. Вот. А всего по развитым странам, которые тоже, естественно, заинтересованы в демпировании цены, объем резервов сократился по сравнению со средним за прошлые 10 лет, где-то на 100-120 миллионов баррелей. Вот. И Штаты, в общем, наращивают добычу. Да, где-то в 2024 году они планируют нарастить 600 тысяч баррелей в день. Но управлять ценой они все равно пока не могут физически. Управляют ценой, как мы уже с вами говорили, Саудовская Аравия и Россия. И о договоренности Саудовской Аравии о повышении добычи пока речь совершенно не идет. Штаты действительно на поверку достаточно сильно зависят от импорта нефти в день. В день, неважно, в день, в год. Штаты производят сейчас порядка 12 3/4 миллионов баррелей в день. 12,76, 12,77. За год они, кстати, на 850 тысяч нарасти. Потребляют они почти 20 миллионов, 19,7 миллиона баррелей. Так что если разницу брать только из резервов, то резервов хватит всего на 50 дней на сегодня. Но при этом Штаты не просто так потребляют столько нефти. Они 400 тысяч баррелей бензина в день экспортируют. Это 600 тысяч баррелей нефти примерно. То есть это, они могут перестать экспортировать это и сократить свое потребление. И основной поставщик недостающей нефти в Штатах, как мы уже сказали, это Канада. 3,5 миллиона баррелей в день поставляет Канада. Мексика и Колумбия еще 800 тысяч, и остается всего 2,5 миллиона баррелей, которые, в общем, очень сильно диверсифицированы. Они идут из Южной Америки, они идут и из Ближнего Востока, они идут и из Африки, они идут даже из Азии. А с этой точки зрения Америка хорошо защищена на любой случай, а с точки зрения ценовой Америка защищена еще лучше. А если просто посчитать ценовую нагрузку, то за каждый новый доллар стоимости нефти в год Америка платит 2,3 миллиарда долларов. Удорожание нефти на 40 долларов таким образом, мы видели с вами устойчивого уровня мирного, спокойного 60 до 100 долларов за баррель, не до нынешних 93, приводит к росту импортных расходов на 92 миллиарда долларов в год. Это примерно 2,7 от всей стоимости импорта. 2,7%, конечно. Это не очень много. Американцы это достаточно легко переживают. Значительно важнее здесь, конечно, внутренний перекос распределения добавленной стоимости в пользу нефтяников. Да, тут примерно 6 миллиардов долларов в год на каждый доллар роста цены. Это около 0,9%, почти 1% ВВП при росте цены на 40 долларов. Но это, в общем, тоже, во-первых, не так много. Во-вторых, этот перекос американцы хорошо умеют изымать и налогами и перераспределением денег через банки. И да, конечно, промышленность будет страдать и жаловаться, да, конечно, потребители будут страдать и жаловаться, но вот мы видим сейчас цена 93, американская экономика ускоряется, и даже Федеральная резервная система с ростом ставки ее не в состоянии остановить, и им приходится выступать с очень так называемой хокиш позиции, да, то есть очень грозных позиций. Они обещали буквально недавно, что еще одно повышение ставки в этом году сделают, просто для того, чтобы попытаться экономику немножко охладить. Так что в этом смысле американцы не боятся. И в целом, как я уже говорил, позитивная динамика. Вот у меня есть очень красивый график, который и я сделал, энергетическое агентство, потребление энергии в Штатах. И оно, как видите, не растет с 2000 года. Да, оно держится на уровне 100 квадриллионов BTU. И, ну, пока держится, да, я думаю, что со временем даже начнет снижаться. При том, что ВВП с 2000 года вырос в Америке. Во сколько? Потому что раза в 2,5 он точно вырос. Вот. При этом потребление нефти, естественно падает, да, потому что новые виды энергии добавляются к палитре энергетического потребления в Штатах. Вот. Производство же энергии в Америке растет, и с 2000 года оно достигло тех же самых 100 квадриллионов британских термальных юнитов. То есть фактически Америка стала нейтральной энергетической страной. В Америке 13% энергии производится за счет renewables уже. Ну и, естественно, то, что мы с вами говорили, там профицит по добыче газа. Параллельно Америка сокращает долю угля, что хорошо с точки зрения экологики. Но, естественно, если будет очень нужно, Америка долю угля может восстановить. А вот следующий график – это как раз производство энергии в Штатах. Очень хорошо видно, как там же с 2005 года пошел рост. И хорошо видно, как потребление угля и доля угля падает, увеличивается, сильно увеличивается доля природного газа, но при этом все равно еще есть большой профицит природного газа. Увеличивается, немножко увеличивается доля нефти после такого бутылочного горлышка в районе нулевых. Вот. И, естественно, renewables увеличивается. Вот. В принципе, как я уже говорил, только 1% нефти используется в Штатах для производства электроэнергии. И это хорошо с точки зрения внедрения электрических автомобилей, да, и вообще, так сказать, любых электрических экономических цепочек. Вот. 90% нефти используется на транспорт, мы об этом говорили. И это, в общем, значительно, конечно, более робастная составляющая с точки зрения потребления, потому что и мы это видели с вами в предыдущие годы. Ну, не знаю, по крайней мере, я это видел по статистике. Если бензин в Америке сильно дорожает, американцы просто начинают меньше ездить. И таким образом американская экономика очень хорошо адаптируется. Есть еще, конечно, такой компонент, как инфляция, которая сейчас в Америке всех озабочивает. И из-за нее такая ставка, и из-за нее давят экономику постепенно. Не мой подсчет. Мэрил Линч подсчитывал, что каждые 10 долларов условного роста цены нефти добавляют в американскую инфляцию в этом году примерно 0,5%. Ну, при том, что сейчас инфляция ниже, чем ставка рефинансирования в Америке, 0,5% для инфляции, ну окей, да, то, что сейчас цена выросла на 10 долларов за последние 2 месяца, это не так страшно. Вот. Это вот про Америку, да, но мы говорили, что спрос на нефть все равно в мире сильно растет, и 70% этого нового спроса обеспечивает Китай, что, в общем, если вы все графики, которые я показывал, видели, вас уже не должно удивлять, действительно, все это в графиках отражено. И таким образом мы плавно можем с вами перейти к разговору о Китае. Мы сегодня с вами его начнем. Пару слов я скажу о том, что там вообще происходит, и какая в Китае модель, и продолжим о нем говорить уже через неделю. Сперва новость. Только что JP Morgan повысил прогноз роста экономики Китая в 2023 году до 5%. По официальной статистике китайской, промышленность в Китае растет в этом году на 4,5%, а розничные продажи на 4,6% год-год. В 2024 году JP Morgan ожидает рост 4,5%. Что ожидают китайцы, пока непонятно, они об этом нам скажут в октябре, как обычно. Но я хочу обратить ваше внимание на график, который я прошу сейчас Женю показать. Это график прогнозов Мирового валютного фонда по росту китайского ВВП, сделанных в апреле 2019 года. Вот голубые линии – это до 2019 года факт, с 2019 года прогноз, и с 2019 же года темно-синие столбики. Видно, да, там, Жень, темно-синие столбики? Отлично, вот это уже это факт, который реально случился. Ну и прогноз 2024 года, разумеется, который сейчас сделал. Да, я думаю, ну, помимо того, что в COVID, конечно, ситуация резко изменилась, я думаю, вы видите, что и столбики постковидные, они характерно ниже, чем прогноз 2019 года IMF. То есть, в принципе, IMF очень точен в своих прогнозах, они очень осмысленно прогнозируют. И говорит это о том, что все-таки вот то, о чем там я говорил много лет назад, я не уставал говорить, что в Китае есть очень много дополнительных факторов замедления роста, которые не учитывают крупные глобальные организации, все-таки это оказывается правда, похоже. И китайская экономика даже по официальным данным, а мы обязательно с вами поговорим на следующей встрече, что такое официальные данные китайские и как их надо читать, даже по официальным данным растет все медленнее и медленнее. И уже она будет расти ниже, чем 5% в 2024 году, несмотря на то, что должен был быть эффект постковидного восстановления, да? Но тем не менее. И, скорее всего, тенденция сокращения роста на 1% за 5 лет сохранится, а может быть, она будет даже быстрее, так как, вообще говоря, идет охлаждение рынков в США и Европе, углеводороды дорогие, что для Китая тоже плохо, Китай нетто-приобретатель углеводородов. И Китай потихоньку поджимают более быстрые и менее дорогие конкуренты, такие как, скажем, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Индия и так далее. Вот. Но даже если мы сбросим со счетов эти дополнительные факторы, то к 2033 году, ровно ко времени, это вообще будет такой год X 2033, я очень надеюсь, что мы с вами встретимся в этом году, об этом поговорим, это когда и в американской экономике наступают серьезные проблемы с социальной системой. Да, и вот уровень роста китайской экономики уйдет ниже, чем прогнозируемый уровень роста среднемировой экономики. Он станет 2,5% при долгосрочном среднемировом тренде 3%. То есть Китай перейдет в этот момент в число медленно растущих стран. И с чем он к этому придет, и как это будет, мы обязательно поговорим с вами в следующей передаче. А пока у меня осталось 3 минуты, я немножко расскажу просто про цифры китайские, чтобы мы с вами знали, с чего начинать, когда будем говорить в следующий раз. Сегодня Китай – это 19,3 официально, опять же, триллиона долларов ВВП. Если смотреть по официальному же паритету покупательной способности, это 33 триллиона долларов по ВВП. 13 тысяч долларов на человека ВВП в Китае сейчас против примерно, наверное, 10-10,5 в России или 23 тысячи долларов на человека по паритету покупательных способностей. То есть Китай является, с одной стороны, очень крупной экономикой официально, да, мы еще раз поговорим о том, как это на самом деле, скорее всего, и экономикой с низким доходом население, с низким ВВП на душу населения все еще по душевой мерке. Население в Китае 1,425 миллиона человек. Это на 200 тысяч меньше, чем 2 года назад. И это уже тенденция. Китайские специалисты-демографы и международные специалисты-демографы говорят о том, что китайское население будет сокращаться. Правда, насколько статистика китайская условная по населению, я могу сказать уже прямо сейчас. И это вообще очень интересный вопрос. На этом можно изучать точность статистики в разных странах. Если вы посмотрите на таблицу смертности и заболеваемости ковидом, эти таблицы есть в свободном доступе. Посмотрите на Волдометре, там много где они есть. Вы увидите, что смертность от ковида в Китае официально была в 6 раз ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, я думаю, что вы понимаете, что это невозможно. И, скорее всего, смертность от ковида в Китае была чуть выше, чем в Соединенных Штатах Америки, потому что вакцины были позже, и вакцины были хуже, и медицина в Китае все-таки хуже, чем в Америке. Поэтому вот такая цена этих цифр и такая цена в том числе и демографическим цифрам. Мы с вами не можем ничего более точного, к сожалению, по этому поводу сказать. Ну а про экономические цифры мы с вами поговорим. И начнем мы следующую передачу с вами с китайских трудовых ресурсов. Там тоже очень интересная цифра, и тоже очень много можно понять про страну с разговора про то, как они выглядят. А сейчас я должен, к сожалению, с вами прощаться. Время нашей передачи истекает. Женя, спасибо. Китай продолжится через неделю.
Да, спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Прежде чем закончим, хочу порадовать наших зрителей. Обязательно подписывайтесь на «Живой гвоздь», ставьте себе напоминалки, придумывайте вопросы, потому что в этот четверг в 17 часов по Москве Андрей Андреевич будет отвечать на ваши вопросы в программе «Слух и эхо», так что не пропустите. И обязательно возвращайтесь в следующий понедельник, чтобы послушать про Китай. Ну а на сегодня все. Я Евгения Большакова. Всем спасибо.
Спасибо.